Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодняшний выпуск мы озаглавили так «Кем быть?», а говорить будем о выборе профессии, то есть о том, как родитель может помочь своему ребенку определиться с выбором будущего образования и будущей специальности. Поможет нам в этом Наталья Пивоварова, психолог, член Санкт-Петербургского общества православных психологов. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Марина.
Наталья, ну, вы слышали нашу тему, и я знаю, что вы помогаете подросткам действительно в выборе профессии. А вот может ли действительно родитель помочь в этом деле? Или тут только союз психолога и ребенка возможен?
Ну, родитель, наверное, может помочь ребенку понять, оценить свои таланты и способности. Но понятно, что здесь может быть полезен психолог. Но для того, чтобы решить вопрос определения профессиональной карьеры для ребенка, нужно знать некоторые обстоятельства, которые сегодня существуют в нашей реальности. Обстоятельства, которые связаны с рынком труда. Потому что можно прекрасно желать получить какую-то профессию, но оказаться невостребованным. Есть такое мнение, что для того, чтобы успешно сделать выбор профессии, надо, чтобы совпало три вещи. Ну, вот если коротко, можно сказать, да, хочу, могу и надо. Да? Хочу – это желание ребенка, а надо – это спрос на рынке труда, а могу – это его способности. Вот что касается способностей, да, родитель может позаботиться о том, чтобы ребенок имел возможность вот попробовать себя в разных видах деятельности. Он может найти какие-то роды занятий, которые позволили бы ребенку себя как-то проявить. Вот. А выбор все-таки должен быть за ребенком.
Наталья, ну вот вы говорите о том, чтобы попробовать себя в той или иной деятельности. Я с этим совершенно согласна. Но дело в том, что родители, а дети уж тем более, начинают задумываться о выборе профессии только в старших классах. Чаще всего в 11-м, когда уже нужно куда-то поступать и думать о том, какой же вуз выбрать. А все-таки времени на то, чтобы попробовать себя в разных сферах деятельности, уже не остается. Что же вы советуете? Все-таки родителям с детства начинать ребенку предлагать разные альтернативы или нет?
Да, да. Ну, во-первых, для разных видов деятельности разный возраст определяет вот возможность себя проявить. Ну, например, есть творческие виды деятельности, ну, в частности, живопись, рисование, да, там считается, что возраст 8-9 лет, когда дети обычно поступают в художественную школу, да. Ну, существует масса кружков по интересам, да, где ребенок может тоже себя проявить каким-то образом. Печальная ситуация складывается тогда, когда родитель за ребенка решает, в какой кружок ему пойти. Вот. И кончается это часто тем, что, ну, по крайней мере, по моему опыту профессиональному, мне приходилось работать несколько лет в службе занятости, наблюдать картину, когда мама 40-летнего сына приводит устраиваться на работу. Вот, потому что вот как-то мама брала, занимала такую позицию, да, за него все решать. Для родителей важно, конечно, да, наблюдать за ребенком, видеть его способности и дать возможность им проявиться. И, конечно, родители могут выбрать педагога или руководителя студии или кружка, который бы мог помочь ребенку в этом, да. Вот. Что касается выбора уже профессии, то я говорила, да, что зависит от способностей. Вот способности и интеллект созревают где-то к 14 годам. Да, структура интеллекта, которая позволяет уже понять, в какую сторону, какие стороны интеллекта у ребенка наиболее, ну, представлены. Да? И исходя из этого, можно уже говорить о том, в какой сфере деятельности он может быть наиболее успешен. Вот, поэтому до 14 лет с точки зрения способностей, ну, в общем плане я имею в виду, наверное, не всегда хорошо, да, принимать решения. Вот.
А после 14 всегда ли ребенок способен действительно определиться? Я просто сталкивалась с такой проблемой, как и в 17 лет не все понимают, кем они хотят быть.
Вы знаете, 2 или 3 года тому назад проводилось исследование в московских школах. В этом исследовании участвовали школы разные. Это были и элитные школы, обычные школы, школы-интернаты. Исследовались способности детей и их интересы, начиная с 5 класса по 10. И вот результаты исследования показали, что если в 5 классе у детей наших, да, российских, интерес к профессии будущей, к успеху есть, то к 10 классу, как правило, сужается сфера интересов и пропадает интерес к обучению. А исследования студентов наших, вот петербургских, да, технических вузов, показали, что мотивация, которая отсутствует к обучению, она не восстанавливается и в вузах. Ну, в частности, речь идет, например, о технических вузах, да. То есть, наверное, проблема в том, что, ну, с одной стороны, да, это проблема школы, да, почему так вот получается, что дети теряют интерес, и способности к 10 классу интеллектуальные, да, они снижаются. Вот. То есть получается такая картина, во многом она еще, конечно, связана со школой, с тем, что насколько ребенку интересна школа, насколько он имеет возможность там как-то себя проявить, но, может быть, системой сегодня оценки, да, мы знаем, все ЕГЭ сдают. Вот. И когда дети готовятся к ЕГЭ, там уже не до интереса к профессии, а до способности сдать экзамен на лучшую оценку. Да? Вот. Поэтому получается, что так и получается, что на самом деле, когда нужно поступать в ВУЗ, дети не знают, потому что они не хотят учиться.
Вот, а поэтому что с этим можно сделать? Это возможно как-то исправить? И на каком этапе нужно начинать?
Вот поэтому важно начинать, как бы, дать возможность познакомиться ребенку со своими способностями раньше, да, с интересами. Вот. А дальше уже психолог может помочь, когда уже ребенок сформировался, да, его способности определить структуру, например, того интеллекта. Да. Психолог располагает инструментом, да, который может позволить определить, например, такие свойства интеллекта, как способность к пространственному мышлению, вербальный интеллект, да, то, что связано с речью, с общением, да, или пространственный интеллект, который, высокие показатели которого обеспечивают успешность в деятельности, например, творческой, конструкторской. Вот. И вот эта структура интеллекта, она просто, эта информация полезна для того, чтобы понимать, в какой сфере деятельности, в какой профессии ребенку будет легче реализовать свои способности.
Наталья, вот вы знаете, я когда размышляла на эту тему, я пришла к выводу, может быть, ошибочному, что творческие профессии проще проявляются в человеке. То есть если ребенок с детства любит рисовать, ему проще понять, что из него получится. Если не художник, то дизайнер или иллюстратор. То же самое с музыкой, театром, балетом. Здесь, собственно говоря, легко определить свои способности. Но ведь есть масса профессий, способности которых даже непонятно, как должны быть проявлены. По крайней мере, для родителей точно непонятно. И как им помочь проявиться? То есть строитель – это кто? Тот, кто в детстве любил кубики складывать? Нет. А кто?
Строитель – это тот, у кого конструктивные способности, например.
А как их оценить?
Вот как раз через тестирование можно оценить.
Но это психолог. А как родитель может понять, что у ребенка есть к этому тяга, и, может быть, помочь ему, ну, просто даже предложить поступить в физико-математическую школу, может быть, или пойти на какие-нибудь курсы, ну, вообще подумать об этом, сходить на открытые, на день открытых дверей в соответствующий строительный вуз. Ну вот я просто не знаю вообще, с чего начинать родителю разбираться со своим ребенком и его способностями, как помочь ребенку, как его направить, когда эти способности вот не ярко выражены, когда это не таланты в творчестве, а вот помогите.
Ну, понимаете, вот я могу сказать, что если ребенок, например, в школе учился не очень хорошо, у него был интерес, и он попадает в вуз, который соответствует его интересу, и даже если способности у него не очень великие, но велико желание и интерес, то ребенок, как правило, учится успешно и реализуется успешно. Вот. Нет детей без талантов. Да? Можно, ну, во-первых, если ребенок не определился, действительно, я согласна с вами, что можно ходить в разные учреждения и знакомиться с профессиями. Прежде всего, важно знакомиться с профессиями и с требованиями, которые определяет профессия. Вот я сказала о том, что есть такие три вещи, которые определяют успешность выбора. Да? Хочу, могу и надо. Вот что касается могу, кроме способностей к интеллектуальных, да, о которых мы говорили, есть еще личностные качества, которые не менее важны, чем способности. Ну, например, если у человека, у мальчика или у девушки высокий интеллект, но он замкнутый по своему характеру, то понятно, что ему трудно реализовываться, например, в качестве агента недвижимости или по продажам, или еще
каким-то профессии.
То есть вот вы затронули как раз тот момент, что все профессии делятся на 4, на 5 классов, да, в зависимости от того, с чем приходится иметь дело.
Какие это классы?
Это человек-человек, человек-художественный образ, это вот мы сейчас говорили о творческих профессиях, человек-природа, человек-знаковая система, это те профессии, ну, например, бухгалтер, да, когда речь имеется дело с текстовым, со знаковым материалом, да.
С цифрами, да, в основном.
Вот. Это те профессии, которые вот, такие, которые имеют с тем или иным предметом труда, да. Вот. И если мы знаем ребенка своего, мы знаем, что вот он любит быть в одиночестве, ему трудно шумные компании, да, то понятно. И если мы знаем, да, мы способности посмотрели его и знаем, что вот у него развиты конструктивные способности или числовой интеллект, то понятно, что мы будем выбирать техническую сферу. И уже из этой сферы мы можем понять, в зависимости от того, какое направление ребенку интересно, уже выбор делать. Ну, вот так, наверное.
А вот на вашей практике старшеклассники действительно часто могут, приглядевшись к себе, к своим внутренним желаниям, понять все-таки, кем они хотят быть. Им действительно можно помочь в этом? Или этот процесс только для какого-то количества детей работает, а остальные все равно будут тянуть лотерею?
Ну, к сожалению, вот я говорила, картина такая, что очень много школьников, выпускников на момент окончания вузов не знают, что они хотят.
Даже на момент окончания вузов, не школы.
И на окончание школы. Школа. Да, да. Вот проблема в том, что наши родители, это особенность наша ментальная, они очень вот стремятся все делать сами за детей. И сегодня у кого есть финансовые возможности, они ориентируют своих детей на получение каких-то престижных профессий. Вот. И дети даже получают образование за рубежом, заканчивают вузы, но мотивации к достижениям, к развитию у них нет, потому что за них решали. Я полагаю, что было бы лучше, если бы родители предоставляли ребенку все-таки самому делать выбор, пускай ошибаться. Но когда он делает выбор, тогда он несет ответственность. Потому что мне часто приходится консультировать детей, которые вот поступают в вузы, и потом их бросают, потому что выбор был сделан не ими. Все-таки лучше предоставлять возможность сделать выбор самостоятельно и даже ошибаться. Я думаю, так.
А если, предположим, вот такую схему применять? Я знаю, что на Западе есть такой вариант, что после окончания школы далеко не обязательным является поступление в вуз. То есть иногда молодые люди идут сначала работать в какую-то сферу, и там уже смотрят, как они хотят развиваться дальше. И только позже поступают. Для российского менталитета этот вариант считается провальным. То есть если ребенок после школы, ну, особенно с хорошими интеллектуальными способностями, никуда не поступил, мы это переживаем как трагедию почти что. Да. И надеемся, что поскорее мы его все-таки в вуз устроим. Платно, может быть. Или, может быть, он поступит на следующий год. Но мы не даем время определиться.
Вот смотрите, тут... Марина, да. Вы сказали, мы устроим.
Да, да, мы родители.
Вот мы родители. Угу. Вот как бы у нас такая особенность, что мы действительно устраиваем. И поэтому нет мотивации.
Я понимаю.
До тех пор, пока мы решаем, мотивации не будет. Вот когда ребенок сам сделал выбор, тогда он несет ответственность за этот выбор. Вот, поэтому, да, есть у нас, совершенно согласна с вашей точкой зрения, есть такая тенденция у нас у родителей вот испытывать большие тревоги, разочарования в связи с непоступлением ребенка в вуз. Но я знаю, например, сейчас недавно общалась со специалистами службы занятости, сейчас с 14 лет дети могут попробовать себя на временных работах и даже учась. Они могут работать на каникулах, будучи студентами и не будучи студентами в 14 лет. И вот там есть возможность попробовать, насколько ребенок чувствует себя в той или иной сфере. И это возможность на самом деле оценить образование. Потому что если ты имеешь какой-то ресурс, который никак не проявлен, но попробовал себя, например, на рутинной работе, и тебе это скучно или неинтересно, то у тебя появляется мотивация учиться на самом деле и получать профессию, та, которая тебе будет, ту, которая будет интересна.
А службы занятости какие профессии могут предложить детям в 14 лет попробовать?
Ну, там разные работы. Я конкретно вот не могу назвать, но я знаю, что там курьерами работали, какие-то временные работы, ну, может быть, раньше это было, я знаю, когда я работала, связанные с уходом за растениями, да.
Ну, в основном такие простые.
Понятно, что это работы, которые не требуют специальной квалификации.
Да, вот получается, мы затронули, мне кажется, очень важный момент. Мне кажется, что есть такая проблема, что у нас дети не имеют представления о том, какие вообще профессии существуют.
Совершенно верно.
И вот как с этим быть, совершенно непонятно. То есть я помню, что в моем детстве нас в детском саду водили на хлебозавод и на птицеферму, чтобы мы посмотрели, как работают сотрудники вот подобных предприятий. Но это, во-первых, ну все-таки это было, но это все-таки ограниченный круг. А сейчас и этого нет у современных детей.
Ну, тот период, о котором вы говорите, это еще рынка на самом деле не было, наверное, да? Угу. Что такое рынок, да? Когда профессия становится товаром. И раньше, вот то время, о котором вы говорите, я, в общем, в свое время тоже видела эту ситуацию, и когда человек делал выбор профессиональный на всю жизнь. Вот людям казалось, что вот я выбрал себе образование и на всю жизнь буду работать по этой профессии.
Расти, углубляться, да.
Но сегодня ситуация реальная, совершенно другая. Она заключается в том, что на рынке постоянно появляются новые профессии. Те профессии, которых раньше не было. И вот, например, сейчас у нас ждет промышленная революция. Это означает, что некоторые профессии будут выдавлены. Да, с рынка труда. Ну, например, да, если мы говорим про промышленность, да, водители будут вытесняться, потому что будут машины без водителей. Да. Какие-то сферы консультирования услуг тоже будут исчезать, потому что будут заменять компьютеры. Да, наиболее такие типичные какие-то варианты, одинаковые. И появляются такие профессии, которые связаны сегодня с новыми технологиями. Да? Вот нанотехнологии, да, развиваются. Понятно, что будут профессии, которые связаны вот биотехнологии, например. Да? Компьютеризация развивается, поэтому эта сфера тоже будет развиваться. По оценкам, например, зарубежным, через 10 лет, например, американцы считают, что через 10 лет половина трудоспособного населения будет работать на тех вакансиях, которых сегодня еще нет, в профессиях, которых сегодня нет. Да? Поэтому вот выбирая сегодня, строя свою профессиональную карьеру, надо четко совершенно осознавать и понимать, что вряд ли, выбрав однажды профессию, мы проработаем на ней всю жизнь. Потому что рынок предполагает наличие спроса и предложения. Если мы вспомним там ситуацию, скажем, лет 10 тому назад, да, на рынке ну, свободными оказались инженеры. Да? Была перестройка, и целая армия инженеров оказались ненужными. Следующий кризис затронул банковских работников. Да? А во время перестройки все стали учиться на бухгалтеров и на юристов. Рынок перенасытился, понятно, что юристами все стать не могут, да? И ситуация все время меняется, и спрос и предложение меняются на профессии. Поэтому здесь важнее все-таки
переучиваться,
выбирать,
да?
Не то, что переучиваться, а быть готовым к тому, что мы в течение жизни будем свою профессию менять и не раз.
И может быть даже совершенно
на другую. Может быть даже на совершенно разную. Важно, чтобы эти перемены, они, в общем, отвечали нашим дарам, нашим способностям, которые у нас есть. Потому что каждый человек, нет человека, который не имеет каких-то способностей и даров. Да? И вот задача нас, родителей, как раз помочь эти дары обнаружить и помочь им развиваться. Вот, поэтому вот сегодняшние условия таковы, что детей нужно готовить к тому, что ситуация быстро будет меняться, и нужно быть готовым к смене или к переходу на смежные профессии, освоение смежных профессий. То есть это та реальность, от которой, ну, неизбежная просто.
Хорошо, но готовит ли современная школа наших детей вот к такому будущему? К тому, чтобы переучиваться, к тому, чтобы быть мобильным, к тому, чтобы свои способности из одного русла направлять в другое, если это потребуется. А если вдруг не готовит, то как же можно к этому подготовиться?
Ну, вот вы затронули ту сферу, наверное, о которой я могу сказать. Да, вот я говорила, когда про способности, что способности определяют могу, да. Так вот, к способностям относятся не только интеллектуальные, да, о которых я говорила, а еще и личностные особенности. Да? Вот если, например, ну, сегодня молодежь очень хочет много зарабатывать, и быть все директорами хотят, или там начальниками. Вот. Ну, мне приходилось работать в одной крупной компании, российско-американской. Вот. И когда людей туда набирали, то очень важно были не только наличие образования, специальности, но какие-то ресурсы личностные. И в любой такой вот крупной компании есть такой профиль компетенции, который предполагает личностные ресурсы. Например, для того, чтобы быть руководителем, топ-менеджером, да, нужно обладать лидерскими качествами, нужно уметь системно мыслить, нужно влиять на мотивацию сотрудников. То есть нужно иметь ресурс личностный. И много таких качеств, которые требует руководитель на особенно таких высокооплачиваемых позициях. Вот. И это все то, что в школе, конечно, мало
не дают.
Да. И это можно получить вот на сегодняшнем рынке психологических услуг. Да? Сегодня существует масса программ для молодежи. У нас есть хорошие центры, которые готовят и в том числе проводят профориентационные программы групповой работы, где дети имеют возможность попробовать себя и попробовать свои силы и определиться с профессией. Да? То есть групповые такие варианты. И есть индивидуальные также консультации и тренинги, которые позволяют вот развивать навыки общения. Если человек хочет работать, ему интересна эта сфера, например, помогающая сфера. Да? То есть наш выбор во многом определяется еще нашими ценностями. Да? А ценности какие? Да? Вот, для кого-то важно помогать. Да, это
социальная сфера,
да. Для кого-то, мы говорили, важно творчески себя реализовать, да. А кто-то вот хочет материального достатка и успеха в положении в обществе. Вот. И это то, конечно, что определяет выбор. И важно, чтобы не было конфликта ценностей. Потому что, вот, например, если мы говорим о верующих людях, то, выйдя на рынок, можно столкнуться с этим конфликтом, да, когда, например, ценности верующего человека не совпадают с ценностями организации, куда он попал. Да? Ну, если честность является важной ценностью для человека, а структура, в которую он попадает, вот, теневая, то, естественно, он будет испытывать дискомфорт.
Внутренний.
Да, да. И это тоже важный момент очень при выборе. Поэтому есть возможность личностно развиваться. Сегодня вот, ну, вот родители как раз вот об этом могут побеспокоиться и позаботиться, чтобы ребенок имел этот ресурс, чтобы в этом мире он мог адаптироваться и быть, ну, гибким и быть способным менять что-то в своей жизни, пробовать и рисковать.
Хорошо, вот с этим мне понятно. Но вот, Наталья, у меня остается такой вопрос, неразрешенным пока что. Надеюсь, что вы мне поможете с ним разобраться. Когда родитель помогает ребенку открыть свои способности, он, конечно, ему что предлагает? Предлагают всевозможные кружки. И, предположим, ребенок выбирает тот или иной кружок и начинает ходить. Но так как все мы от природы ленивы, ребенок тоже может начать лениться в какой-то момент. И вот тут перед родителем стоит дилемма. То ли продолжать настаивать на том, чтобы ребенок занимался, то ли ответить на себе вопрос, правильно на вопрос, а стоит ли это, стоит ли игра свеч? Или все-таки действительно это не его? Вот как тут оценить, что ребенка уже пора забрать и попробовать его отдать в какую-то другую сферу? Или, может быть, все-таки надо перебороть себя? Вот тут у очень многих родителей возникает этот вопрос, на который они, даже если находят ответ, у них нет уверенности, что этот ответ верный.
Да, я вас понимаю. На самом деле, вот чем может помочь родитель, это найти такого педагога, который может зажечь, заинтересовать ребенка. Потому что вот когда ребенок вступает в подростковый возраст, авторитет родителей уже становится не таким, каким да, был падает. Раньше. Да. Вот. А вот другой старший, взрослый, он бывает более значим. И его мнение является очень важным для подростка. И важно, чтобы этот человек был не просто там хороший профессионал, но чтобы он и личностно был ресурсным, чтобы он ребенку мог что-то дать и рассказать про жизнь. Вот. Я просто говорю о том, что вот мне повезло, да, в моей жизни я занималась в свое время спортом, да, но у меня были такие преподаватели, которых интересовал вот мой внутренний мир. Да. И занимаясь спортом, мы ходили в музей, и в русский музей, да, и смотрели выставки. То есть важен взрослый, вот чем может помочь, это найти такого взрослого, который заинтересует ребенка. И вот это очень важно, особенно в подростковом возрасте, вот как раз, когда решается вопрос выбора.
Наталья, мы начали с вами разговор о том, как родитель может помочь. А приходим постепенно, мне кажется, к такому выводу, что родитель должен не мешать в первую очередь.
То есть, совершенно верно.
Да, вот, то есть получается, что большинство родителей все-таки являются такой помехой, да?
Они решают за ребенка сами. Более того, вот они в тревоге находятся за будущее, и этой тревогой заражают детей. А когда мы не вмешиваемся в дела детей, мы, по сути, им даем такое послание. С тобой все нормально, ты справишься. А часто, вот, беря на себя вот эту ответственность, мы лишаем ребенка в дальнейшем способности самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свой выбор.
И воспитывать эту ответственность в ребенке надо, наверное, начинать с детства. Я правильно понимаю?
Да, да, да. Для этого не нужно всегда подкладывать соломку. Надо давать возможность ошибиться, падать и снова
вставать
и рисковать, да, и пробовать.
Это очень сложно, но мы, как родители, будем пробовать это делать. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. Наше время подошло к концу. Я надеюсь еще увидеть вас у нас в гостях. Ну, а сейчас мы прощаемся. Всего хорошего.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
До свидания, дорогие телезрители. Это была программа «Для родителей учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.